Следующей ночью, примерно за час до восхода голубого солнца, мы были свидетелями другого феномена. Океан фосфоресцировал. Это явление было уже описано. Как правило, оно наблюдалось перед появлением ассимериад. Вообще говоря, это был типичный признак локального усиления активности плазмы. Однако в течение последующих двух недель вокруг станции ничего не произошло. Только однажды, глубокой ночью, я услышал доносящийся словно ниоткуда и отовсюду сразу далекий крик, необыкновенно высокий, пронзительный и протяжный, какие-то нечеловеческие мощные рыдания. Вырванный из кошмара, я долго лежал, вслушиваясь, не совсем уверенный, что и этот крик не есть сон. Накануне из лаборатории, частично расположенной над нашей кабиной, доносились приглушенные звуки, словно там передвигали что-то тяжелое. Мне показалось, что крик тоже доносился сверху, впрочем, совершенно непонятным образом, так как оба этажа разделялись звуконепроницаемым перекрытием. Этот агонизирующий голос слышался почти полчаса. Мокрый от пота, наполовину безумный, я хотел уже бежать наверх, он раздирал мне нервы. Но понемногу голос затих, и снова был слышен только звук передвигаемых тяжестей. Через 2 часа вечером, когда мы с Харри сидели в маленькой кухне, неожиданно вошел Снаут. Он был в костюме, настоящем земном костюме, который его совершенно изменил. Он как будто постарел и стал выше. Почти не глядя на нас, он подошел к столу, наклонился над ним и, даже не садясь, начал есть холодное мясо прямо из банки, заедая его хлебом. Рукав его пиджака несколько раз попал в банку и был весь запачкан жиром. «Пачкаешься?» — сказал я.
«Хм?»
— пробурчал он полным ртом. Он ел, как будто несколько дней у него ничего не было во рту. Налил себе полстакана вина, одним духом выпил, вытер губы и, отдышавшись, огляделся налитыми кровью глазами. Потом посмотрел на меня и буркнул.
«Отпустил бороду? Ну-ну».
Харри с грохотом бросала посуду в раковину. Снаут начал слегка покачиваться на каблуках, морщился и громко чмокал, очищая языком зубы. Мне казалось, что он делает это нарочно.
«Не хочется бриться, да?»
— спросил он назойливо, глядя на меня. Я не ответил.
«Смотри», — бросил он, помедлив, — «не советую. Он тоже первым делом перестал бриться».
«Иди спать», — буркнул я.
«Что? Дураков нет. Почему бы нам не поговорить? Слушай, Кельвин, а может, он нам желает добра? Может, хочет нас осчастливить, только еще не знает как. Он читает желания в наших мозгах, а ведь только 2% нервных процессов сознательны. Следовательно, он знает нас лучше, чем мы сами. Значит, нужно его слушать. Согласиться, слышишь? Не хочешь? Почему?»
Его голос плаксиво дрогнул.
«Почему ты не бреешься?»
«Перестань», — проворчал я. «Ты пьян».
«Что? Пьян? Я? Ну и что? Разве человек, который таскает свое дерьмо с одного конца галактики на другой, чтобы узнать, чего он стоит, не может напиться? Почему? Ты веришь в миссию, а, Кельвин? Гибарян рассказывал мне о тебе до того, как отпустил бороду. Ты точно такой, как он говорил. Не ходи только в лабораторию, потеряешь еще немного веры. Там творится Арториус. Наш Фауст ищет средства против бессмертия. Это последний рыцарь святого контакта. Его предыдущий замысел тоже был неплох. Продолжительная агония. Неплохо, а? Агония перпетуа. Соломка. Соломенные шляпы. Как ты можешь не пить, Кельвин?